Хорошо. Давайте начнем нашу тему. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе сейчас. И мы благодарим Тебя за благодать, которую мы от Тебя имеем, вместе собраться у Твоих ног, чтобы учиться из Слова Твоего, чтобы становиться более и более благословенными, более угодными Тебе работниками в этом мире. Господь, пожалуйста, используй это время сегодня вечером и еще время, которое у нас есть здесь на уикенде, чтобы мы действительно могли измениться, могли стать мудрее, могли приобрести более правильные убеждения от Тебя, могли бы изменяться и являть славу Твою, Господи, там, где мы работаем. Пожалуйста, очисть наше сердце от каких-то заблуждений, связанных с этой темой. Может быть, кто-то впервые вообще будет смотреть на эту тему так серьезно через призму Библии, поэтому сознание наполнено просто каким-то просто человеческим, мирским каким-то представлением о работе, и для кого-то, может быть, вовсе никогда не было такой возможности, когда бы Писание, когда бы Слово Твое освещало эту сферу, и поэтому, Господь, мы просим, очищай нас, изменяй нас, чтобы мы могли славу Твою явить в этой сфере нашей жизни. Проработай, Господи, Словом Твоим эту сферу нашей жизни, чтобы и там сиял Ты, Господь. Уповаем на Тебя, Отче. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В общем, когда мы будем рассматривать эту тему, мы затронем... Я приготовил несколько вопросов, и то, что вы напишете, это как-то может скорректировать ситуацию. Но план вот такой. Вопрос первый мы сегодня рассмотрим, это предназначение работы как таковой. Как Бог замыслил работу, такое явление, как работа в нашей жизни. Он его создал, и какое-то у него есть предназначение, какая-то цель, как-то он видит это, какую это роль должно в нашей жизни играть. Второй вопрос, мы посмотрим на характеристики и навыки, которые нужно иметь христианину, чтобы он мог быть успешным работником в глазах Бога. И третий большой вопрос, это какие-то практические ситуации, как я уже упомянул, там, как там, разговаривать с начальником, когда тебе хочется, чтобы он тебе повысил зарплату. Если ты начальник, как разговаривать так, чтобы позаботиться, если нужно, то повысить, а если нет, то нет. Ну, всякие такие детальные вопросы, насколько у нас это получится сделать, мы разберем. То есть три вопроса. Предназначение работы, характеристики и навыки благословенного работника и практические какие-то вопросы, связанные с работой. И у нас еще будет время вопросов-ответов, где мы затронем десятки других вопросов, просто мы точечно на них посмотрим. Здесь, и мы с вами в комнатах можем тоже провести время или на перерывах пообсуждать. У каждого есть свой какой-то уникальный, может быть, даже опыт, ну, какая-то ситуация на работе, и мы можем чем-то поделиться. Кто-то уже больше работает, кто-то меньше, кто-то в одной среде, кто-то в другой, кто-то в роли начальника, кто-то в роли подчиненного. И вот здесь мы можем просто обогатить друг друга. Вот такая тематика. Вопрос первый, который у нас есть, это предназначение работы. Первое. Мы посмотрим на то, что работа дана нам, работа дана человеку как благословенное занятие в бытии этого человека, в его жизни, вот вообще во всей. Работа нам дана как благословенное такое явление, которое мы имеем в своей жизни, должны иметь и должны его использовать правильно, и иметь благословение от этого. Как-то у меня один был знакомый, который был неформалом, ну или христианином, который был таки под воздействием неформального такого размышления, и он верил сильно, что работа – это проклятие, и что нужно все сделать, чтобы не работать, заниматься, например, сочинять песни и таким образом зарабатывать деньги. То есть как бы делать просто то, что тебе бы хотелось делать, такое как хобби, развлечение определенное, но при этом зарабатывать много денег, как там какие-то звезды зарабатывают и тому подобное. Вот мы сейчас и на этот вопрос ответим. Является ли работа проклятием сама по себе? Откройте книгу Бытия, первая книга Библии. С первой главы, первые три главы мы просмотрим и на некоторых текстах остановимся подробнее. Значит, первая глава с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И дальше описывается, как Бог творил мироздание, в котором мы с вами живем. В 26 стихе говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть Бог замыслил сотворить человека, и сразу же здесь написано, что у человека было определенное предназначение, определенное место в этом творении. То есть Бог сотворил творение, ну вот мир, в котором мы живем. Он его сотворил определенным образом, с определенным замыслом, с определенным порядком. То есть он устроил это творение определенным образом. То есть есть определенные законы, по которым это существует, взаимодействует одно с другим, и мы живем в его мире. Дальше здесь написано, что он и нас сотворил с вами. То есть мы не как-то, ну не спонтанно, не случайно, не как-то там кое-как, как-то по-разному, каждый по-своему появились. Мы были сотворены Богом. Бог сотворил, сначала мир сотворил для людей, потом он сотворил людей в этот мир, и людей он сотворил тоже по определенным законам. То есть у человека есть душа, у него есть разум, у него есть эмоции, он определенным образом устроен так, чтобы он мог с этой устроенной вселенной, с этим устроенным миром как-то коммуницировать, как-то взаимодействовать и вот жить в этом, ну, в этом довольно сложном мире. И Бог говорит здесь, сотворим по образу нашему, по подобию нашему. То есть, чтобы человек отражал определенные характеристики, которые есть у Бога. И дальше говорится, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть, роль человека такая, что есть творение, и человек должен, ну, быть как, что ли, как руководитель этого творения. То есть, он должен быть над этим. Не такой, конечно, как Бог, но он должен определенное место занимать и взаимодействовать с миром, в котором он живет. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его». То есть сначала мужчину и женщину потом. «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им». И вот он дает им определенное, опять же, предназначение. То есть сначала Бог ставит их как руководить в его творении, то есть заниматься трудом определенным, трудом руководства в творении, а нести определенную ответственность в этом творении. И дальше он говорит о таких более семейных тоже ответственностях. Плодитесь и размножайтесь, то есть в вашей семье должны быть такие взаимоотношения, в результате которых появляются дети, и у детей дети, и таким образом наполняйте землю. И обладайте ею, то есть руководите, направляйте, лидируйте, заботьтесь о творении, храните это творение. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. То есть смотрите, Бог объясняет Адаму и Еве, как им жить в этом мире. Он им, конечно, мир достаточно радикально изменился с тех пор, но не все изменилось. И он даже в том мире, где не было греха, он им объясняет их роль. То есть он их сотворил для определенной роли, и если они бы от этой роли отказывались, это был бы грех, это было бы против Божьего замысла, против устройства, они не были бы счастливы, они бы не смогли, ну, правильно функционировать в этом мире. И поэтому он объясняет, вот это то, что вам в пищу, соответственно, трудитесь, чтобы питаться этим, там, собирайте, срывайте и так далее, и так далее. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, я дал всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. То есть Бог сотворил мир, сотворил человека, дал человеку задание, работу, другими словами, и он должен был ее совершать. И вот все это устройство, весь этот замысел Бог оценивает как хорошо весьма. То есть уже здесь мы видим, и чуть ниже мы еще подробнее увидим работу здесь людей. И мы видим, как Бог это оценивает, что работа – это часть Божьего замысла, это такое явление, которое Он придумал, которого могло бы и не быть. То есть мы могли бы просто не понимать вообще такой концепции, что такое работа. Ее могло бы просто не существовать. Но Бог придумал работу. То есть он придумал ответственности. Он создал человека так, чтобы он отражал Бога в том, как он будет нести ответственность, в том, как он будет совершать вот этот труд несения ответственности даже в безгрешном мире. Как он будет правильно, отражая Бога, поступать с разными вещами, которые его окружают, и будет ими там руководить, созидать, пищу там собирать и так далее. И вот все это Бог назвал, что это хорошо весьма, это очень благословенно. Отсюда видно, что работа – это не проклятие, и работа – это не наказание за наш грех, а работа является святым, очень духовным благословением для нас. Это определенное явление, которое Бог сотворил, задумал, придумал его такое, которое есть, которая несет благодать для наших сердец. Во второй главе подробнее описывается, как было творение сделано. То есть в первой главе так общий обзор, а со второй главы более подробно описывается, как Бог творил человека. И с 15 стиха мы посмотрим. «И взял Господь Бог человека», в данном случае только Адам еще существовал, «и поселил его в саду Эдемском». Для какой цели? Чтобы возделывать его и хранить его. Для того, чтобы Адам работал в этом саду и работал, ну, не кое-как, не как ему вздумается, но у его работы была определенная цель, определенная задача. На нем была очень конкретная ответственность. Во-первых, он должен был работать, и во-вторых, его работа должна была быть посвящена саду. В этом саду он должен был работать, и он должен был его возделывать, то есть развивать, и он должен был его защищать от того, чтобы, не представляя себе, что-то могло как-то быть по-другому, но Бог дал какое-то задание. Даже греха не было, но нужно было заботиться и нужно было трудиться. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». То есть Бог сотворил Адама, поселил его в Эдемском саду, дал ему такое явление, как работу, дал ему ответственность. И потом он смотрит на него и говорит, ему нехорошо быть одному вот в этом мироздании с этой ответственностью. Сотворим ему помощника, соответственного ему. То есть такого же помощника, как он, подобного, ну, который отражает образ и подобие Божие, который может помогать ему выполнять его миссию на земле. Который может подключиться, в частности, к тому труду, который он должен совершать. И после этого он приводит всех животных к Адаму. Адам видит, называет их, видит, нет подобного ему. 20 стих. «Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она подобна мне, она такая, как я. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». И уже здесь говорится о браке, как они должны прилепиться, отделиться от родителей, оставить отца и мать свою и прилепиться к жене своей, и будет двое одна плоть, то есть очень глубокое единство. И были оба ноги, Адам и жена его и не стыдились. То есть в частности это единство выражалось и в том, что они исполняли эту миссию, которую Бог дал для них. Это очевидно из первой главы, когда написано, что Бог сотворил, ну, мужчину и женщину уже, и их поставил владычествовать над этим миром. Во второй главе подробнее просто описывается, ну, более конкретно миссия Адама, то есть его работа, его труд, и как он женщину сотворил, чтобы она присоединилась к этой конкретной миссии и труду, в этом труде. То есть, поэтому их единство должно было, и, собственно, когда жена называется помощницей, то в этом тоже есть сразу же указ, или такая указательная стрелка показывает на работу. То есть, у Адама была определенная задача, он должен был трудиться, благословенный труд совершать, и его жена должна стать ему помощницей, чтобы он смог более качественно и более благословенно выполнять этот труд. Более совершенно, больше отражать Бога и большую радость от этого получать, и больше являть такой креативности, творчества, потому что Бог сотворил женщину чуть по-другому, чем мужчину, и они оба как бы могли, дополняя друг друга, больше красоты Божьей видеть в этом творении. Дальше описывается третья глава, но вот до третьей главы нам нужно еще раз подытожить, что труд – это замысел Бога, труд не является сам по себе проклятием для нас, и он не является сам по себе наказанием за грехопадение. Труд является особенным, мудрым, очень благословенным замыслом Бога для человека. То есть Бог замыслил, что в труде человек получает очень-очень много Божьей благодати. Он получает много Божьего благословения. Сегодня чуть ниже мы еще затронем, какие цели у труда есть. Я покажу вам 8 целей, которые Бог достигает через труд в нашей жизни. И все эти цели очень благословенные. То есть мы увидим эти 8 благословений, которые мы получаем, когда мы трудимся по Божьему. Но есть третья глава. И она описывает уже, как тот мир изменился, превратился в наш мир, который пал из-за греха. И здесь описывается, как согрешил Адам и Ева, как разрушились их отношения. Они разрушили завет с Богом, это разрушило их отношения брачные. Они начали грешить друг против друга. Мы здесь уже видим, как возникает напряжение в работе. Женщина, которая должна была быть, жена, которая должна была быть помощницей мужу, она уже, и муж, который должен был бы защитником быть и лидером, обеспечителем своей жены, как их отношения меняются, они становятся эгоистичными, каждый тянет одеяло на себя, подставляют друг друга, обвиняют друг друга, и они перестают заботиться друг о друге в этом труде. Она плохо помогает ему в том, чтобы он достигал ту миссию труда, которую он должен был достигать или выполнять. А он уже не является этим лидером, человеком, который берет на себя ответственность, человеком, который идет вперед, и она подключается и помогает ему. То есть он тут же прячется в кусты, выдвигает ее вперед, чтобы она на себя удар брала, чтобы она пахала. И мы сегодня в браках это можем видеть, когда часто мужья не работают или не хотят работать упорно, чтобы обеспечивать свои семьи хорошо, чтобы действительно зарабатывать достаточно для своих семей. И они таким образом молчаливо часто, а иногда даже говоря об этом, они просто своих жен ставят в роль лидера, в роль обеспечителя. Это то, что началось с грехопадения. Это здесь уже мы видим, когда Бог спросил Адама, ты не ел ли с дерева? Он говорит, это не я, это жена. И жена то же самое, она не кается, но она обвиняет дальше змея. То есть мы видим здесь, как они вот эту идиллию, вот эту командность в том, как они совершают труд, как эта командность разрушена. Они не заботятся, они не покоряются Богу в праведности и в труде, который Бог заповедал. И они не помогают друг другу, они уже препятствуют друг другу, и меняются роли, они отказываются от тех ролей, которые у них должны быть. Сегодня мы знаем, что мы живем в ситуации, когда очень часто мужчины крайне слабые, они не хотят брать на себя ответственность, они не хотят взвалить на себя там, груз этого труда, они ищут какого-то своего, ну скажем, отдушины, где-то спрятаться, какого-то убежища, чтобы не напрягаться. И часто мы видим, как женщины должны вместо мужей нести это бремя. И с другой стороны, мы знаем, как женщины не в состоянии часто помогать своим мужьям. Как они их критикуют, как они недовольны, как они не хотят проявить терпение, как они не вселяют мужество в своих мужей, а просто их забивают, как они не укрепляют, не поддерживают не только внешнюю работу, но и внутреннее состояние своего мужа. Из-за этого он робеет, ему тяжело. А потом он сдается, она там уже где-то должна спасать семью и финансы и все остальное. И потом она уже жалуется, какой у нее муж непутевый. И вот этот вот, это как снежный ком, когда они, такая разруха, из-за которой они не могут как семья трудиться для того, чтобы созидать, там, иметь средства для своей жизни, созидать души своих детей и так далее. Из 14 стиха написано, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты». И он описывает проклятие, которое здесь для сатаны. 16 стих. «Женщине сказал, из-за греха такое проклятие. Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. То есть ты будешь рожать, и тебе будет больно, так не было изначально. В болезни будешь рождать детей, то есть это будет тяжело выносить и родить. И к мужу твоему влечение твое, здесь имеется в виду, это еврейское слово говорит, желание владычествовать. То есть у тебя будет желание владычествовать по отношению к мужу. Тебе будет трудно принимать его лидерство, тебе будет сильно хотеться владычествовать над ним. То есть это еврейское слово «влечение», ну, на русском не настолько очевидное, оно в следующей главе используется, это же слово, когда Бог говорит Каину, что грех у дверей лежит, но ты владычествуй над ним. То есть ты управляй им. Вот то же слово. И он, муж, будет господствовать над тобой. То есть у вас будет борьба за первенство, борьба за то, кто должен кому помогать. И, в общем, это вот такая вот конфликт, который уже начался, он будет продолжаться, это будет болезненно. Адам уже сказал. Заметьте, что здесь разное наказание женщине и мужчине. Это важно заметить. Изначально Бог женщину и мужчину сотворил в этом мире по-разному. Он сотворил сначала Адама, то есть он первый появился, он лидер, скажем так, в мироздании. Ему дана миссия, которую он должен выполнять, ему дана ответственность за труд, который он должен совершать. Женщина сотворилась, она не хуже его, не ниже его, но у нее другая функция, другая роль. Она творится, чтобы быть его помощницей, присоединиться к его миссии, то есть он должен бороться, ну, сегодня, скажем так, обеспечивая свою семью, а жена должна подключиться, помогать ему в этом, а не наоборот. И поэтому и наказание разное. Женщине наказание больше связано с семейной жизнью, там, где ее основная ответственность. Она как помощница должна была устраивать уют, определенную атмосферу, отвечать за воспитание детей, ну, такую непосредственную ответственность, ежечасовую с детьми быть, пока они там не повзрослеют. У мужа другая ответственность, он должен растить детей, должен заботиться, но он должен быть больше как лидер, он должен быть больше обеспечитель в труде, это его предназначение. Поэтому здесь проклятие, связанное с женщиной, это то, что когда она будет в семье вот эту роль играть, ей это будет не так просто. Не так просто рожать детей, не так просто слушаться мужа, будет искушение его подавлять, у него будет ответная реакция ее подавлять, неправедно лидировать. А вот Адаму он говорит что-то, что не связано напрямую с семьей, а как бы больше с работой. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, то есть ты не был лидером, ты не был ответственным, ты не защитил ее, ты сдался, и она повела. И ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Вот из-за этого проклята земля для тебя. То есть ты должен был там собирать определенный урожай для того, чтобы кушать, управлять садом, возделывать его. И теперь вот эта твоя обязанность, которую ты будешь играть, ты будешь уже в проклятом мире. То есть в мире, в котором появилось разрушение, в котором появились препятствия, в котором появилась борьба против тебя. Это будет тебе не как по маслу, это будет борьба за то, чтобы ты исполнял свою роль. Ты будешь работать на земле, и вот в этом процессе тебе будет тяжело. Проклята земля за тебя. И вот что это значит подробнее. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. То есть, когда ты будешь работать на земле, когда ты будешь исполнять свою миссию, свою задачу, вот этот труд, который как явление подарено тебе, как благословение, он не будет только благословением. Этот труд станет для тебя таким, что тебе будет трудно пропитаться во все дни твоей жизни. Тебе будет трудно работать, и это будет вызывать в тебе или пробуждать часто или периодически, для некоторых людей постоянно, скорбь. То есть очень печальные, тяжелые чувства. Мысли, которые будут на тебя наваливаться, что это очень тяжелый труд. И ты от этого устаешь, и как бы ты хотел, чтобы этого не было, и лучше бы это кто-то делал другой, и почему мне такое наказание и так далее. Бог говорит, он Адама наказывает именно этим, что в труде у него появится проклятие. То есть тут важно понять, сам труд не есть проклятие или наказание за грех, но сложность труда, из-за того, что земля проклята, она там посадил пшеницу, и она не уродила тебе на 5 лет вперед. Ты поработал, и на 5 лет ты не работаешь, пшеницу не садишь. Она тебе не уродит столько на 5 лет вперед, что ты сможешь в следующий год просто там дом построить, и так далее. То есть это будет сложно, будет холодно, это будет некомфортно, ну и так далее, и так далее. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы, то есть это колючие растения, то есть ты должен работать на земле, и вот ты будешь работать, это была всегда мягкая трава, это были всегда какие-то кустарники, очень мягкие, комфортные, тебе просто удовольствие было работать с ними. Теперь эта земля произрастит тебе терния и волчцы. Ты засовываешь руку туда в мягкую траву, ты колешься, ты режешь свои руки. Это, ну как бы, это то, что противостоит нам. И будешь питаться полевою травою. Дальше. Он ему еще больше разъясняет. Видите, все проклятие мужчины связано с трудом. Потому что это его, прежде всего, это ответственность мужчины. Прежде всего, это ответственность мужа в семье работать, а не женщины. Ответственность женщины связана больше с внутренним миром семьи. Поэтому там ее основные трудности и проклятия. Кстати, поэтому женщины и с удовольствием часто хотят убежать оттуда. В семье трудно, заботиться о детях тяжело. Там есть напряжение с мужем, кто тут будет определять что, кто тут будет главным, кто тут будет лидером. Я пойду лучше работать. Мы возьмем нянечку, пускай она воспитывает наших детей. Или отдадим их в садик, или в школу. Я буду работать, я там себя чувствую очень, ну, получше, чем здесь. Это искушение убежать из места проклятия. А для мужчины искушение убежать со своего места проклятия. Убежать с работы, не брать на себя ответственность, чуть ли не заботиться просто о детях дома, пусть жена зарабатывает, или просто занять себе какое-то такое место, где там, может быть, платят какой-то мизер, но зато там такая комфортная обстановка. Там есть моя кладовка, там есть мой внутренний мир, там есть моя мастерская, там ко мне приходят за то, чтобы я им помог на полусогнутых. Я там царь, который правит миром. Ну, пусть мне зарплата очень низкая, но ради того, чтобы я себя чувствовал комфортно, и никакой начальник мне ничего не указывал, и никто мне там не давал сверх моей меры нагрузки какой-то. Я готов не зарабатывать никаких денег, но хранить свое тепленькое местечко. 19 стих. Бог говорит: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Работать будет тяжело. «Доколе не возвратишься в землю, доколе не умрешь». То есть это до конца твоих дней. «В землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот такое начало, вот такое, вот так появилась работа. Еще раз несколько таких точечных, как бы, выводов мы сделаем. Работа не проклятие для человека. Сложность зарабатывать на жизнь, сложность самой работы, вот в чем заключается проклятие. И это проклятие, которое нам нужно нести. Это не проклятие, которое нам нужно ненавидеть. Это проклятие, которое мы должны принять, и в нем даже есть благословение для нас, потому что оно нам проповедует о нашем грехе, оно учит нас зависеть от Бога, оно учит нас покорять свое сердце Богу, идя через трудности, которые мы имеем на работе. Оно нас трансформирует, оно нас благословляет, как одежда нам проповедует, что когда-то мы были наги, но теперь нам стыдно, и это проповедь о нашей греховности, так и труд, когда нам трудно работать, это тоже проповедь о том, что произошло грехопадение, и здесь нет райского сада, в котором мы живем, мы на проклятой земле, и поэтому нам нужен Господь Иисус Христос, и поэтому мы ждем, это не наш дом, мы здесь прохожие, мы ждем другого дома, мы стремимся к тому дому, где будет совсем другая ситуация, где мы будем избавлены от греха, от всякого проклятия, и труд будет приносить только радость. Сейчас же не так. Труд приносит радость, но и часто приносит скорбь и пот на лице, и это проповедь для наших сердец, это благословение для нас. Работа сама по себе дана человеку как благословенное занятие для его бытия. Я специально использую слово «бытие», чтобы мы подумали, ну, когда мы говорим слово «жизнь», мы обычно подразумеваем, ну, там, 1 год, 2, 10 лет, там, 70 человек умер, и мы видим какой-то определенный план. Но вот здесь как бы Бог сотворил нас существовать, вот в бытие, то есть существование. И Бог для вот этого существования, Он сотворил работу, это часть нашего бытия. Когда мы будем в небесах, мы будем трудиться, мы будем являть какое-то творчество, будем в этом смысле по образу и подобию Божьему, мы будем радоваться работать, только радоваться. Здесь же мы должны радоваться труду, ценить это как благословение, но при этом работа, которую Бог нам дал, дает нам возможность подражать Богу в творчестве, креативности и в радости от этого творчества. Потому что все, что Бог сотворил, Он говорит, весьма хорошо. И это приносило Ему радость. Явление Его славы приносит счастье Его сердце, и мы подобны Ему, и поэтому должны подобное переживать. Работа является святым занятием в нашей жизни. Даже сейчас мы терпим проклятие, работа сама по себе как явление не перестала быть святым занятием. Еще так можно сказать, работа является духовным занятием. В определенном смысле слова работа такое же святое и такое же духовное занятие, как наша молитва к Богу. Мы обычно склонны так видеть мир. В нашей церкви мы боремся с этим. Но все равно у нас есть искушение делить мир на две части. Есть духовная часть, мы пришли там на богослужение, на домашнюю группу, где-то говорим, читаем Библию дома, молимся, говорим о Боге. И есть обычная такая, скажем, материальная часть, где мы просто там должны зарабатывать деньги, там не нужно никак, там, сильно о Боге там, думать или еще о чем-то. Это такая вот, как бы, скажем так, мирская часть. Вот есть там в других церквах, знаете, да, есть монастырь, они ушли из мира, чтобы только духовными вопросами заниматься. А есть миряне, которые, ну что ж, они должны уже всем этим греховным жить. Вот это разделение, это неправильное разделение. Вся наша жизнь духовна. Вся наша жизнь должна быть святой. Вся наша жизнь должна быть перед лицом Божьим. И работа, которая нам дана, она в определенном смысле слова является таким же духовным. Ну, конечно, это отличается от молитвы, там, от изучения слова по каким-то другим характеристикам. Но в общем, это тоже Бог на это смотрит, как на то, что для Него важно, как то, за что Он спросит нас, как мы это делали, как то, что является тем, что мы должны делать так, чтобы явить славу Божью на земле. Псалтырь, 89 стих, точнее, 89 псалом, 10 стих, псалом 89, 10, написано так. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Вот это наша жизнь. И самая лучшая пора их – это отпуск и каникулы, мы бы написали. Да? То есть, когда мы ничего не делаем. Это смотреть фильмы или там, я не знаю, что-то там, кушать, сидеть. Но Писание не так говорит. Самая лучшая пора этих лет – труд. Это что-то очень хорошее. И болезнь, когда мы можем заболеть, остановиться, поразмышлять о Боге, поразмышлять о своей жизни, хотя мы болеем, и нам это неприятно, но это все равно благословение, которое нас останавливает. И так далее. И дальше написано, ибо проходят эти года быстро, и мы летим. Жизнь – это полет. Это не мы пешком идем, и мы не бежим. Это полет, это очень-очень быстро. Так вот, когда эта жизнь несется, труд – это хорошее дело. Это лучшая пора, когда мы можем трудиться. Потому что в труде мы действительно можем быть теми, кем Бог нас сотворил. Мы можем подобие Божие являть, мы можем наслаждаться этим трудом, мы можем двигаться куда-то, мы можем из скучных, примитивных, таких, знаете, статичных статуй, которым просто вот там, как автомат, просто пусть выдает еду, там бросает, и телевизор нам включает, и мы такие просто бестолковые, низменное существование свое проводим просто на сериалах, на очень тупом времяпровождении. Так вот, труд нам дает возможность, если мы, конечно, его по-божьему совершаем, можно трудиться так, что это хуже греха, ну и будет все греховно. Но если мы благословенный, то есть праведный труд совершаем, то этот труд это лучшая пора, это мы можем действительно, это как приключение, это как когда мы чего-то можем достигать. И если мы это делаем перед лицом Божьим, ради Бога, ради Его славы, а не ради себя, эгоизма, самореализации, чтобы себе и на себя тянуть, и на себя тратить, то тогда мы получаем большое удовлетворение от этого труда. Мы присоединяемся к Божьей радости, мы разделяем Божью радость. Работа дана Богом, и Бог внимательно смотрит, как мы работаем. Бог не смотрит на нас только, когда мы читаем Библию. Бог не смотрит на нас только, когда мы молимся, или когда мы на богослужении, или когда мы совершаем особенное служение в церкви. Бог смотрит на нас, когда мы работаем. Для Него эти минуты, эти секунды, эти часы, эти годы, когда мы работаем, они очень важны. Он хочет, чтобы там мы явили Его славу. Это не просто что-то такое, что мы должны, ну, как бы тут безвыходная ситуация, нужно что-то есть, поэтому я вынужден работать, но я всеми силами жду, когда уже эта ненавистная мне работа закончится, чтобы я пошел и там время с семьей провел, и позаботился о своих детях, или даже пошел служением позанимался в церкви. Это благословение заниматься о детях, это благословение заниматься служением в церкви, но это неправильно, когда мы проклинаем свою работу, когда мы ее ненавидим, когда мы мечтаем, когда мы живем одной мыслью просто в отпуск поехать. Это значит, мы не смирились, скажем, перед двумя истинами. Истина первая. Мы не приняли то, что работа – это благословение, это Божий замысел, который Бог в первую очередь даже мужчине повелел. И это особенно наше предназначение. В каком-то смысле намного больше, чем предназначение для женщин. Мы не принимаем эту реальность, что мы так сотворены. А во-вторых, мы можем не смириться перед тем, что в работе есть какая-то часть, которая является проклятием. Мы не хотим жить в поте лица. Мы не хотим опускать руки в траву и еще заодно царапать свои руки о волчцы и тернии. Мы не хотим так заниматься трудом, который не дает нам большую, ну как бы, прибыль от того, что мы делаем. Нам это тяжело, мы столько пашем, и нет такой отдачи. Мы не соглашаемся с этим, мы это не хотим принимать. И поэтому нам становится тяжело. И поэтому мы противоречим Божьему замыслу. Бог смотрит, как мы работаем. Внимательно смотрит. И Он хочет, чтобы мы видели это как важную часть нашей жизни перед лицом Божьим. За что мы дадим отчет. Он спросит нас, как ты занимался служением в церкви. И Он спросит, как ты работал. Потому что это для меня тоже важно. Служение в церкви или какое-то там христианское служение, понятно, это имеет... ну, некоторую, может быть, чуть-чуть другую природу или составляющую, но работа это также очень драгоценно перед лицом Божьим. Мы будем отвечать перед Богом за то, как мы работали на земле. И если мы работали на работе лентяйски, без усердия, без желания или без такого устремление сделать это более хорошо для славы Божьей, по Божьим принципам, а не по принципам, может быть, этой компании или моей плоти. Если мы просто вот так вот кое-как это делали в надежде, что, собственно, главная моя жизнь – это в семье и там в церкви, то мы будем отвечать за это. Работа – это святое благословение. Работа – это святая обязанность. Работа – это заповедь Божья для нас. Бог заповедал нам работать. Второе послание Фессалоникийцам говорит о том, что это заповедь. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 6 по 12 стихи. Апостол Павел говорит: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть это очень серьезно то, что мы говорим. Это во имя славы Иисуса Христа, нашего Спасителя. И вот что мы вам завещеваем. 2 Фессалоникийцам 3, 6 и ниже. Мы завещеваем вам удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Не разделяйте с ним то, чем он живет. Он дерзко противостоит Божьему замыслу. Он бесчинствует, то есть какой-то чин, есть какое-то устройство, и он противостоит этому устройству. Он бесчинный человек, он против устройства Божьего выступает. Не объединяйтесь с ним, удаляйтесь от такой философии, удаляйтесь от такого понимания вещей, от такого восприятия каких-то моментов. Поступающего бесчинно, а не по преданию, то есть под преданием здесь подразумевается то, что мы вам передали, Слово Божье, мы учили вас как относиться к этим вещам, к труду здесь говорится, ниже. Он поступает бесчинно, а не как мы учили вас Божьим Словом, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Мы и так не живем бесчинно, как эти братья. И вы должны жить, мы живем по Слову Божьему, и вы должны жить также по Слову Божьему, значит, похоже, подражая нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас. Мы не жили так, что это против Божьего устройства, против вот этого чина, который Бог установил. Мы не бесчинствовали у вас. Вот в чем было бы наше бесчинство, он дальше объясняет. Ни у кого не ели хлеба даром. То есть мы не пытались кем-то пользоваться, мы не пытались современным языком жить на шару, мы не пытались где-то как-то проманипулировать кем-то, мы не пытались хитрить, мы не пытались жить такими джекпотами, знаете. Есть некоторые люди, которые они хотят зарабатывать деньги, они не хотят трудиться, они не хотят в поте лица трудиться, они хотят вот как-то выгадать так, чтобы раз и сразу вот срубить много денег, хопа, и там миллионером стать. Ну, не миллионером в Украине, там, ну, богатым человеком, или просто побольше денег получить. То есть такой менталитет очень часто поражает. Я знаю некоторых людей десятилетиями, они поражены буквально этим менталитетом. Они не хотят трудиться, они хотят бесчинствовать. Они не трудятся, и они просто ждут там словить какую-то волну и на ней заработать и так далее. И они часто падки на всякие такие химеры, которые предлагаются, там бизнес какой-нибудь или какая-то там, как это называется, ну какая-то пирамида или еще что-то. Раз, там вовлек, и уже там пол Украины работает, ты сидишь, просто деньги получаешь. Ни у кого не ели хлеба даром, то есть мы трудились, но занимались трудом, то есть сам апостол Павел со своей командой, они в принципе были свободны быть на содержании, но в том случае они даже так не пользовались своим правом. Тогда бы это было бы не полезно, препятствовало бы делу Божию, Евангелию, это бы воспринималось неверующими людьми неправильно, поэтому они не пользовались этим правом, поэтому они не бесчинствовали, они воспринимали работу как важную часть, даже они были служителями, но занимались трудом и работаю ночь и день. То есть это упорный, тяжелый труд помимо служения. И почему мы это делали? Чтобы не обременить кого из вас. Мы не пытались позанимать денег, мы не пытались как-то хитро их вложить, чтобы там просто не напрягаться, мы не пытались воспользоваться чьей-то добротой, мы не пытались воспользоваться какими-то там христианами, которые, или там новообращенными, которыми можно было бы как-то манипулировать. Мы не хотели вас обременять. Мы не боялись трудиться, мы трудились, мы не бесчинствовали. Бесчинство в том, чтобы не трудиться в этом тексте. Не потому, что мы не имели власти или вот этой свободы быть на содержании, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Мы видели, что вам нужно научиться трудиться. Мы видели, вы в такой культуре, в которой труд не ценится. Он воспринимается как проклятие, как какое-то низменное существование. Мы хотели, чтобы вы увидели Божий замысел, Божий чин, Божье устройство, чтобы вы изменили свое отношение к труду, чтобы вы это видели как благословенный, святой труд перед Богом, где нужно являть славу Божью. И мы решили проповедовать вам Евангелие и специально трудиться, чтобы показать вам, что можно трудиться не просто со скорбью, но и с радостью тоже, что можно трудиться не только сцепив зубы и проклиная эти часы своей жизни, но принимая это как благодать от Бога. И мы хотели вам это показать, мы не бесчинствовали. Мы дали вам образец для подражания. Мы не только проповедовали истину, мы жили упорно трудясь. Мы были для вас примером трудолюбивых людей. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Очень все просто. Кстати, знаете, видите, коммунисты использовали этот принцип. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. То есть, если ты мыслишь так, что ты можешь не трудиться, не обеспечивать себя или семью, если у тебя есть, то ты поступаешь безответственно, ты поступаешь против замысла Божьего, против Божьего устройства мира. Если ты так поступаешь, не ешь, потому что Бог так предусмотрел. Хочешь кушать, ты должен трудиться. Ты должен поте лица зарабатывать хлеб твой до конца твоих дней. Пока мир не будет изменен, мы так живем. Вот это Божий замысел. Поэтому если ты отвергаешь первую часть Божьего замысла, то тогда будь последователен и не пользуйся второй частью. Не хочешь работать для того, чтобы кушать, перестань кушать. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Против этого замысла Божьего, ничего не делают, а суетятся. Кстати, очень яркий пример, очень хорошее описание. Очень часто мужчины, иногда и женщины тоже, не хотят трудиться, не хотят быть упорными, не хотят быть терпеливыми. Но когда они рассказывают или когда они представляют свою жизнь, то это просто там, ну, фейерверк, это революция. То есть они там такие активные, и здесь, они тут знакомые, там у них знакомые. Они много-много суетятся. Это все пустое, потому что суета. Но и все это они создают, весь вот этот эпатаж или вот эту всю атмосферу, потому что они не хотят трудиться. Они заменяют труд вот этой вот пустой, дешевой активностью, которую они делают. Они могут даже быть очень такими, ну, говорить много о служении в церкви. Они могут быть такими очень яркими активистами, просто потому что это, и оправдывать это, ну, я особенно духовными вещами хочу заниматься, а не тратить свою жизнь непонятно на что, для того, чтобы прикрыть свое нежелание подчиниться Божьему замыслу. Да, можно прикрывать свою лень тем, что ты якобы жертвуешь собой в труде, который в служении, в труде, который тебе нравится. И 12 стих. Павел говорит, таковых увещеваем и убеждаем. То есть очень серьезно призываем вас изменить свою позицию. Мы хотим, чтобы вы были убеждены другие, по-другому. Увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, самым святым нашим Спасителем. Чтобы, вот в чем убеждаем. Чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Здесь несколько важных моментов. Первое. Чтобы они работали. Второе. В безмолвии. Не суетились, не поднимали бурю вокруг себя, не выпячивали там что-то из себя, не защищались, не начинали создавать атмосферу, но чтобы они спокойно, с кротостью, с терпением, безмолвии просто научились серьезно и тяжело трудиться. И вот дальше написано, и от этого труда ели свой хлеб, который Бог им дает. Конечно, хлеб это все равно Божий, но здесь свой в смысле, который они заработали. Вот какое увещание здесь дает Павел. Вот этот текст говорит о том, что работа заповедана нам Богом. Давайте мы дальше пойдем. Комментарии завтра. Завтра. Вопросы, комментарии завтра. Просто я вас, ну, я вижу, если кто-то заснет, то моя ответственность, чтобы вы не заснули. Завтра мы сможем больше все эти моменты обсудить и подробнее и так далее. Вы записываете вопросы, кстати говоря. Итак, это то, что заповедано Богом. Это и призвание, и Бог нас так сотворил, и Он заповедал нам. Еще один текст. Ефесянам 4.28. Ефесянам 4.28. Кто крал, вперед не кради. То есть, почему люди воруют? Они не хотят трудиться. Они не хотят напрягаться. Они не хотят смирять свое сердце перед неприятными вещами. И поэтому они напряженно выискивают возможность получить средства для своего существования и даже поболее того, самым легким способом. И это воровство. Можно очень быстро, за несколько часов, своровать себе ну, такое количество вещей, которые люди зарабатывают месяц труда. И поэтому люди не хотят работать и не хотят напрягаться. Они начинают воровать. Они не смиряются перед Божьим замыслом. Кто крал, вперед не кради. То есть больше не кради. А что? А лучше трудись. Посвяти себя труду, делая своими руками полезное. То есть, когда ты работаешь своими руками, не хитришь опять же, не чьим-то там горбом, извините, или на чем-то горбе пытаешься как бы там себе побольше получить, но ты готов трудиться. И, кстати говоря, это относится не только к тем, кто работает, собственно, своими руками, там, вводит машину или там что-то пилит и так далее, но это относится к руководителям, это относится к каким-то управляющим, менеджерам. Они должны совершать свой труд трудолюбиво, ну, напряженно, хотя они управляют людьми. То есть непосредственно они там руль не крутят, а они, может быть, там управляют, там, у них там 10 водителей, 10 машин, но они не должны делать свой труд, не трудясь. Они не должны просто пользоваться другими людьми, они не должны их просто эксплуатировать. Они должны на своем месте трудиться так, чтобы это там приносило прибыль, и эта прибыль могла бы приходить не только в один карман начальника, который со временем вообще перестает что-то делать, а чтобы он мог заботиться о своих подчиненных, проявляя к ним любовь, как Писание учит. А лучше трудись, делая своими руками полезное. Это еще одна очень важная характеристика библейского труда. То есть можно трудиться, скажем, но ничего полезного не производить, ничего полезного не доносить. Можно просто хитрить где-то, ну, какие-то есть способы. Будем отдельно, если нужно, об этом говорить. И чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть не просто, чтобы ты мог обеспечить себе на хлеб заработать, но чтобы ты мог и нуждающимся послужить, которые не могут это иметь. Итак, работа является благословением Божьим для большей части нашей жизни. Ну, в том смысле, что работа занимает большую часть нашей жизни. Это благословение, это то, что мы должны принимать от Бога, это то, что, чем мы должны дорожить, это то, как Бог замыслил работу. Второй вопрос. Чем не должна являться работа для человека? То есть мы сейчас выяснили, чем она должна являться. А сейчас несколько моментов, чем она не должна являться. Первое. Работа не должна быть самым главным в жизни человека. То есть вот он живет только ради работы. Просто я это вот там, не знаю, там, я менеджер. Это смысл моего существования, я живу только ради работы. Как бы вершина моих как бы устремлений, о чем я думаю, это вот работа. Второе. Работа не должна быть целью жизни человека. Я работаю для того, чтобы просто заработать больше денег и там, достичь такого-то там уровня по карьере. То есть самая наивысшая цель, это самоцель как бы. Я просто для этого живу, для того, чтобы работать. Работа не должна стать главнейшей обязанностью перед семьей. Иногда это искушение есть у мужчин. Я работаю, я устаю, я тебе деньги не принес, что тебе еще нужно? Что тебе еще нужно? Иди как-то решай свои проблемы. Я и так пошел очень сильно. То есть это взгляд такой, что моя работа – это моя самая главная обязанность перед семьей. Я ничего больше не обязан. Если я работаю, вы все должны быть благодарны. Я вообще вас всех содержу. Ты никогда ничего не зарабатывала. Еще не будешь тут что-то рассказывать. Тебе должно быть довольно, ну ты достаточно и так далее. Это неправильно. Работа – это не самая главная обязанность или ответственность перед семьей у мужа и отца. Это ответственность перед семьей, но не самое главное, хотя очень-очень важное. Работа не должна быть главнейшей обязанностью перед церковью. Например, некоторые христиане могут так мыслить. Ну вот я решил так, я просто посвящу себя бизнесу, я заработаю много денег, я пожертвую много денег в церковь, и церковь построит там здание или какое-нибудь служение поддержит. Поэтому у меня, так как я посвящен там, бизнесу, ну, он у меня как бы еще только начинается, 5 предыдущих бизнесов не сработало, я уже 10 лет живу, не расту духовно, не посвящен церкви, никаким служением не занимаюсь, не люблю церковь, не ценю церковь, не людей там, которые в ней, никакие служения, потому что я же пробую какой-то супербизнес, потому что у меня идея, у меня призвание обеспечить церковь деньгами. И некоторые так годами вот так крутятся и оправдывают свою жажду к бизнесу или какой-то работе, или какой-то наживе вот таким духовным принципом. Я церкви просто деньги дам. Это не главная обязанность перед церковью. Дать, скажем, заработать очень много. Это неправильно, когда человек отдает себя полностью работе, и он не может быть в церкви, он не может расти, он не может являть любовь, он не может свою семью приводить в церковь, он не может свою семью интегрировать в церковь, то есть связывать с церковью, чтобы его дети здесь знали этих детей, чтобы его жена знала других сестер и братьев, чтобы у них были какие-то там межсемейные или там разнобратские сестринские отношения, чтобы мы семьей могли где-то служить и тому подобное, и тому подобное. Пятое. Работа не должна быть самореализацией человека. Вообще термин самореализация, в нем уже есть проблема. Современный термин, который отражает такую идею. У меня есть некоторые мои способности, и мне приятно, по сути, когда я эти способности реализую, когда я показываю, какой я, ну, очень такой, я ну, талантливый человек, то есть я из ряда вон выходя. Я хочу и сам насладиться тем, какой я крутой, и я хочу показать другим людям, какой я. Я должен себя реализовать. Если я какой-то свой потенциал не раскрою, это трагедия моей жизни. Это идея антибиблейская. Очень часто свои таланты нужно тихонько в стороночку отложить, чтобы сделать то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Это не всегда то, в чем я особенно одарован. Иногда Бог специально не дает нам служить там, где мы одарованы, там, где мы имеем таланты, для того, чтобы просто смирить нас и научить быть верным в малом, для того, чтобы научить нас любить Господа просто так. Не себя в служении любить, а славу Божью в служении любить. И поэтому Бог даже специально ставит такие ситуации нам. Поэтому сама идея самореализации – проблемная идея. Она много-много вредит. Если я рожу детей, я же не смогу самореализоваться. Мне придется быть дома. А я думаю, Бог сотворил меня для того, чтобы я была менеджером среднего звена. А так я буду дома сидеть с детьми. Или я там актриса. Или я просто хочу в свет выходить. А так я буду прикована этими детьми, как кандалами, к моей семье. Как же я? Нет же счастья у меня никакого. А Бог предназначил тебе не там менеджером быть среднего звена. Или там топ-менеджером, или еще каким-то там достичь каких-то вершин. А Он больше хочет явить свои славы через твой характер, через свои отношения в семье, через заботу о твоих детях, если это жена или муж, и так далее, и так далее. Работа – это не то, где мы должны быть, видеть работу как то, ради, чтобы себя реализовать. По большому счету, реализовать себя – это представить себя, проявить себя. По большому счету, наша задача жизни – не себя проявить, а славу Христа проявить. Как Иоанн Креститель говорил, помните, «Мне должно умоляться, а Ему возрастать». Ну как же, ты такой пророк, за тобой пошли ученики, а как, что там Иисус, там, что Он, к Нему вроде бы начинает отходить, как ты на это все смотришь, у тебя такая перспектива, у тебя такой потенциал, ты начал свое служение, ты вырос в пустыне, ты из ряда вон выходящий, ты первый пророк, который появился за 400 лет молчания в израильском народе, вот это твое служение, сейчас тут нужно миссию организовать вокруг тебя». Ты должен засиять, ты должен быть всемирной известностью там обладать, ну или израильской такой известностью. Он говорит, нет, мне не стоит задача реализовать себя, даже духовные свои дары. Моя задача не себя реализовать, не себя проявить, а Христа проявить. И вот в этом мое наивысшее предназначение, мое наивысшее, там, если хотите сказать, самореализация, это не себя выявлять, а других. И вот работа в этом смысле, это не то, как... Мы не должны смотреть на нее, как на вот такой смысл нашего бытия. Мы должны смотреть на нее, как на инструмент, с помощью которого мы можем явить Божью славу. Шестое. Работа не должна являться для нас убежищем, в которое мы убегаем от семейных или жизненных невзгод. Когда я не хочу возиться с детьми, я не хочу разбираться с их непослушанием, я не хочу возиться с какими-то трудностями и напряженностями с женой, я не хочу вникать в ее какие-то просто эмоциональную нестабильность, ее переживания, я не хочу заниматься еще разными там отношениями там, с бабушками, дедушками, тещей, свекром и так далее. Я просто не хочу во всем этом быть. Это мне некомфортно, это меня напрягает, это выявляет мои какие-то слабые стороны, поэтому я убегаю в работу. И это мое убежище, чтобы я спрятался от проблем моей жизни. От проблем, которые меня самого показывают, что у меня еще больше внутренние проблемы. Поэтому я убегаю в работу, там я суперзвезда. Очень часто так бывает. Там меня ценят, там коллектив вокруг меня, там как бы ко мне, я могу быть сантехником, так ко мне начальники разных отделов, перед которыми там все присмыкаются или служат, так ко мне эти начальники приходят, слушай, почини мне кран, пожалуйста. Так я же захожу со своим ящичком, я же царь и бог там, я захожу тут, ко мне такие люди, такое отношение. А домой я прихожу, и совсем другая картинка. Поэтому я использую работу как убежище от семейных и жизненных невзгод. Я не хочу разбираться с собой, я не хочу расти духовно, я не хочу изменяться, я не хочу говорить со своей женой, я не хочу говорить со своими родственниками, со своими детьми. И поэтому я просто на работе все время. Я вам приношу деньги, я вас обеспечиваю, что вам еще нужно. Седьмое. Работа не должна являться опорой для завтрашнего дня моей жизни. Мы очень легко можем видеть работу и заработок, который мы от нее имеем, как то, что создает спокойствие о завтрашнем дне. Вы можете вспомнить послание Иакова, последняя глава. Помните, там говорится, что там был один умный бизнесмен, который много заработал, и говорит, слушай, разрушу эти житницы, построю другие, положу туда добро и скажу своей душе, все, настал момент жизни, ради чего ты пахал. Вот теперь пей, гуляй, расслабляйся, душа. И Иаков говорит, глупец, ты не знаешь, что жизнь твоя, вот она уже закончилась. Ты сегодня ночью умрешь. Поэтому работа не должна быть опорой. Нашей опорой для завтрашнего дня должен быть Бог. Бог дает нам силы работать, дает нам возможность заработать и лишает нас сил работать, и лишает нас сил или возможностей заработать. И поэтому мы всегда должны опираться на Него. Имеем мы много или имеем мы мало? Апостол Павел говорит, я научился быть довольным во всем, в бедности и в богатстве. Почему я доволен? Потому что мое довольство не от того, сколько у меня есть сейчас, а от того, сколько я имею от Христа. Восьмое. Чем не должна являться работа для человека? Она не должна являться наибольшей радостью сама по себе. Часто работа приносит нам наибольшую радость. Не всегда так, но тогда, ну, иногда так бывает. Мы просто бредим, чтобы там какую-то новую позицию получить, повышение зарплаты или там рейтинг какой-то, еще что-то. Мы просто этим живем, и мы вот получаем больше зарплаты, это нас осчастливляет. Или если мы бизнесмены, мы просто тогда там частные предприниматели, тогда возможности вообще мечтать и жить работой, и наслаждаться работой. И мы уже не испытываем такую радость от самого Бога, от того, как Бога мы являем на этой работе, от того, как мы прославляем тем, как хорошо и качественно мы делаем работу. Мы больше впечатляемся бонусом, который получаем от заработка, от достижения карьерного, нежели от того, что в этой ситуации мы Христа являем. И девятое, последнее. Чем не должна являться работа для человека? Она не должна являться методом подъема своей самооценки. Для мужчин и для женщин, может быть, больше для мужчин, есть большое-большое искушение. Взгляд на себя, то есть то, как мы себя оцениваем относительно других людей. Мы выше, ниже, успешнее, там, богаче, респектабельней. Мы настоящие там мужчины, или там женщинам это тоже относится. Мы часто искушаемся строить это на базе работы. Если спросить, бывает, мужчину, там, кто ты, человек может ответить именно там, я механик, или я там бизнесмен. То есть очень часто мужчины даже определяют свою идентичность по тому, на какой работе они работают. Для них это как их надежда и защитить завтрашний день, и себя проявить, так сказать, самореализацию сделать, и на этом построить свою самооценку. Вот я встречаюсь с одноклассниками, ну что, где ты? И мне бы так хотелось им ответить, что я аж там. Чтобы они, ну или вот на уровне с ними хотя бы. И поэтому я вкладываюсь в работу для того, чтобы если у меня проблемы на работе, я хожу разбитый, ниже плинтуса, все крутые, а я ничтожество. Или наоборот, я получаю какой-то успех, и я свысока смотрю на людей. Когда, ну что они там ничего добиться не могут, что они там тупые. Вот реально из-за этого там наша страна страдает, а вот я реально там держу, там тяну за собой воз вот этих всех неудачников украинцев. А я вот здесь такой прогрессивный и так далее. То есть большое искушение строить свою самооценку не на Боге, не на том, как Иисус на меня смотрит, не как Он меня оценивает, не как Он меня называет в Писании, а как я себя оцениваю, как я себя называю, как люди меня оценивают как работника. И тогда сразу меняется вся система ценностей и мотивации, почему я работаю, где я работаю, с кем я буду работать. Это определяет ответы на многие-многие вопросы. Куда я пойду работать, куда нет, ну и так далее, и так далее. Итак, мы с вами ответили на два вопроса сегодня. Что работа, чем работа является, что это Божье благословение, и чем она не должна являться для человека. И завтра мы продолжим эту тему. И мы посмотрим на то, какие Божьи цели для работы в жизни человека, или какие благословения мы получаем через работу. И еще один ответ. Мы постараемся сбалансировать работу с некоторыми другими моментами. То есть, как мы понимаем служение на работе и служение в церкви, например. Как мы понимаем работу в жизни мужчины и работу в жизни женщины. Играет ли оно одинаковую роль? Как мы понимаем работу на полную занятость и служение на полную занятость? Быть там миссионером куда-то или быть в церкви с вожденным служителем? Как это все балансируется? И тогда мы с вами сможем понять общее предназначение для работы. Завтра уже мы продолжим. Пункт четвертый. В чем работа не должна являться? Главнейшей обязанностью перед церковью. То есть работаю и просто церкви жертвую большие деньги. И это все мое христианство.